Наша тема сегодня – наследство, легаси. В книге Откровения, в 3 главе, 3 стих говорит: «Вспомни, что ты принял, и слышал, и храни, и покайся». Вспомни, что ты принял. Мы принимаем наследство. Мы не зарабатываем его, мы получаем его даром. Оно передается даром. Говоря о наследстве, есть много разных видов наследства. Я взял 4 таких наиболее известных, можно так сказать, что ли. Первое наследство, которое дошло до нас через тысячелетия. Второе – это наследство, которое мы с вами получаем от наших родителей. Третье – наследство, которое мы получили, приняв Иисуса Христа в свое сердце. И последнее, четвертое – это наследство, которое мы уже собираем, копим и передаем нашим детям, которые опять же получают его даром. Ну, так по порядку мы немножко коснемся их. Первое – наследство, которое дошло до нас через тысячелетия. Я имел в виду Слово Божие. Я не знаю точно, когда начала писаться Библия. Слово Божие. Но примерно, как большинство людей считает, где-то 4000 лет назад. Так считают, что книга Иова одна из первых, где-то 4000 лет. Но как бы ни было, это тысячелетие. И это Слово Божие дошло до нас. Мы получили его даром. Мы к этому не приложили ничего абсолютно. Мы получили это наследство, оно имеет непостижимую ценность. Это богатство, которое невозможно переоценить. Почему? Потому что через эту книгу мы, плотские земные люди, имеем связь с духовным миром. Имеем связь с Богом. Сам Бог через эту книгу открывает нам себя, каков Он. Открывает свои мысли, открывает свои желания, открывает свой план для нас, как в этой жизни, так и в будущей жизни. И это поразительно. Но в наше время, когда мы берем Библию в руки или книгу, на которой написана Библия, уже надо быть осторожными. Почему? Потому что в наше время столько изданий Библии, новейших, суперновейших и всяких разных, paraphrase, как называют, что уже надо смотреть, что это за Библия. Почему слишком много искажений? Слишком много таких искажений, которые превратили Слово Божие непонятно во что. Я однажды читал такую Библию, я поражался. Я не мог понять, я читаю известные места, и они абсолютно неизвестные. Я не смог ее читать. Вот до нас дошло вот это наследство. Дал бы Бог нам мудрости, чтобы мы осторожно относились к Слову Божию, читали правильное Слово Божие, неискаженно, и передали это своим детям, чтобы они имели правильное понимание, какую Библию надо читать. Но это немножко вот об этом первом. Второе наследство, которое мы с вами получаем от наших родителей. Это наследство очень разное. У каждого из нас оно свое. Мы родились, выросли в разных регионах страны, в разных городах, в разных семьях. И наши родители дали каждому из нас что-то доброе, что-то хорошее. Почему я так говорю? Мы все сегодня здесь. Пришли молиться Богу. Это говорит не о том, что мы получили что-то доброе. Может быть, что-то и не очень доброе. Но тем не менее, мы получили что-то доброе. Я не могу знать, что вы получили. Каждый из вас получил что-то свое. Я могу сказать о своей жизни, о своем наследстве. Моя мама, я когда был маленьким, со школы приходил, у нас была летняя кухня отдельно от дома. И там происходило все, там и готовили, там и ели, там все было. Я любил смотреть, как она готовит. Я сяду и смотрю, как она готовит. И она все время пела. Я задам какой-нибудь вопрос, а она возьмет из моего вопроса слово одно. И на это слово поет другой гимн. Меня, если честно, раздражало это. Я говорю: мам, я же тебе вопрос задал. Она улыбается и поет. Когда я стал старше, я стал понимать. Это удивительно, как она, имея 14 детей, массу проблем, недостатки в семье, никогда не хватало денег, отец работал на трех работах, и она умудрялась всегда петь, всегда прославлять Бога. Мы в наше время теряем это, при достатке теряем это, мало поем. Мой отец, допустим, уже даже в старости, мы дети знали, что в определенное время дня ему без толку звонить, потому что он не возьмет трубку. В это время он молится о семье, о детях, о внуках. И мы все это знали. Вот это наследство, которое я получил. Я думаю, если вы задумаетесь, вы все что-то вспомните, что вы получили. Проблема в том, что почему-то мы чаще думаем о наследстве в материальном смысле, не в духовном. И чаще рассуждаем об этом, чаще в наших разговорах материальное, а не духовное. Я думаю, что мы все знаем такие случаи, когда состоятельные родители, богатые, оставляли наследство детям. Дети быстро теряли его, иногда даже и теряли жизни свои. Но есть такой пример в Библии, яркий пример. Я бы хотел его привести. Вы помните все Соломона, царь Соломон. Попросил даром, попросил у Бога мудрости, и даром получил эту мудрость. Ничего для этого не сделал. Написано в 3 книге Царств, 4 главе, 30-31 стихи. «И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока, и всей мудрости египтян он был мудрее всех людей». Что он приобрел благодаря этой мудрости? Он приобрел славу, великое богатство, приобрел мир с народами вокруг. Вот чтобы нам немножко представить, что за богатство он приобрел, это, конечно, далеко не все, только частичка я прочитаю. 3 книга Царств, 10 глава, с 14 стиха и ниже. «В золоте, которое приходило к Соломону в каждый год, весу было 666 талантов золотых. Сверх того, что получаемо было от разносчиков товара, от торговли купцов и от всех царей аравийских, и от областных начальников. И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота по 600 сиклей, пошло на каждый щит, и 300 меньших щитов из кованого золота по 3 мины золота пошло на каждый щит». Чтобы перевести вот эти цифры, чтобы нам было понятнее, что это такое, 666 талантов золотых, это примерно 23,5 тонны золота. Это то, что получал Соломон каждый год, 23,5 тонны золота. И это только сверх. Написано, сверх того, что он получал от разносчиков товара, от торговли купцов, от всех царей аравийских и от областных начальников. Сколько же он получал его? Я не знаю. Трудно представить, правда, 23 тонны золота. 200 щитов по 600 сиклей, это примерно 1,5 тонны. 1.4. Примерно 1,5 тонны. 300 щитов по 3 мины, около 0.5 тонны весом. И написано, он поставил их в доме из ливанского дерева. И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом. К престолу было 6 ступеней. Вверх сзади у престола был круглый. И были с обоих сторон у места сидения локотники. И 2 льва стояли у локотников, и еще 12 львов стояло там на 6 ступенях по обе стороны. Подобного сему не было ни в одном царстве. Все сосуды для питья у царя Соломона были золотые. Царь Соломон, 23 стих говорит, превосходил всех царей земли богатством и мудростью. Трудно представить себе это богатство. Но, как ни странно, Соломон умер. Оказывается, не зависит от того, сколько ты имеешь, все равно ты умрешь. И ничего из этого он не взял с собой. Ничего абсолютно. Все осталось в наследство его сыну Равоама. Сын Равоам получил все даром, не приложив к этому ничего. Что стало с этим государством, с этим богатством? Всего несколько дней прошло. Я не знаю точное количество дней. И государство развалилось на два. Раваам сделал глупейшую ошибку. Послушался ровесников, друзей. Вместо советников своего отца, мудрейшего человека Соломона. 10 колен отошли. По сей день, один Бог знает, где они. По сей день, с тех пор. Что стало с богатством? Третья книга Царств, 14 глава, 25-26 стихи. На 5-м году царствование Раваама, Сусаким, царь египетский, вышел против Иерусалима и взял сокровища дома Господня и сокровища дома царского, все взял, и все золотые щиты, которые сделал Соломон. За первые несколько дней разрушил государство, за 5 лет потерял все богатство. Это было самое большое богатство в мире. 5 лет всего. Почему? Как так получилось? Неужели Соломон, собрав за свою жизнь вот такое богатство, передал только материальное и не передал ничего духовного своему сыну? Не передал ни грамма мудрости ему? Как так? Мы же читаем в книге Библии притчи, которые собрал Соломон. Мы читаем песни песней. Написано, что он собрал более 1000 песен. Написал книгу Экклезиаста. Как получилось, что Раваам не получил этого? Получил только материальное. Я оставлю это вопросом. Может быть, дальше мы увидим. Но я бы хотел этот пример перевести в духовный смысл, в нашу жизнь. Я извиняюсь. Мы с вами, когда обратились к Господу, когда открыли свое сердце для Христа, мы получили богатство. Непостижимое богатство. Написано, Сын дан нам. Невозможно оценить это богатство никакими деньгами, никаким золотом. В первом послании Иоанна, 1 глава, 12-13 стихи написано, «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Наследство переходит детям, рожденным в семью. Ветхий Завет открывает нам Богом данный закон. Наследство переходило еще и на купленных рабов. Мы с вами имеем двойное наследство. Мы рождены от Духа Святого, и мы куплены дорогой ценой крови Иисуса Христа. Мы с двух сторон наследники. Что это за наследство? Его невозможно перечислить. Это нереально для нас перечислить все это наследство. Я только выписал несколько пунктов, чтобы хоть немножко мы увидели. Вот первое. Нам прощены все грехи. Все абсолютно грехи. Мы получили свободу от власти греха. Третье. С нас снята вина за грех. Четвертое. Мы получили мир, который не зависит от обстоятельств жизни. Мир, который превыше всякого ума. Пятое. Мы получили радость спасения. Шестое. Господь охраняет нас от сетей сатаны. А когда попадаем по своей глупости, Он нас оттуда вынимает. Седьмое. Он исцеляет нас от болезней, как от физических, так и от духовных. Восьмое. Дает удовлетворение в жизни, независимо от того, что мы имеем. Девятое. Вселил в нас надежду, что однажды мы будем с Ним. Мы будем видеть Его, как Он есть. И мы будем не вниз смотреть, а смотреть на Его славу, написано, потому что Он сделал нас непорочными. Будем с радостью смотреть. Дает уверенность, что никогда не оставит нас. Одиннадцатое. Будет хранить наших детей и нас. нам сказано, и до старости вашей, и до седины я тот же буду. Я создал. Я буду носить, поддерживать и охранять. Это наше наследство. Нам, говорит он, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Нас он сделал царями и священниками Богу. Это вот капли из этого наследства, которое мы получили. Это маленькие крошки из этого. Как мы относимся к этому наследству? Что стало с ним? Вот прошло у каждого из нас разное количество лет с момента покаяния. Мы получили это наследство. Что стало с ним? Мы храним это наследство, мы дорожим им, мы живем этим наследством. Мы каждое утро открываем новые и новые кладовые, находим это богатство, которое Господь приготовил нам на каждый день. Радуемся этому, благодарим Бога, или мы размениваемся на мелочи, или мы ищем другого богатства. Написано, что оно высоко у людей, но мерзость пред Богом. Какое наследство мы ценим больше? Ну, последний пункт, он немножко будет длиннее. Наследство, которое мы оставляем нашим детям. Это наследство уже надо копить. Мы получали наследство даром. Но детям, чтобы оставить, его нужно собрать, его нужно накопить и потом передать. Даже о Христе написано в книге пророка Исаия, 53 глава, 10, 11, 12 стихи. Я по одной фразе с 10, 11 стиха прочитаю весь 12. «Он узрит потомство долговечное. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Поэтому я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Вот эти слова «за то» говорят нам о заслуге, о том, что Господь на кресте заслужил в страданиях, чтобы ему видеть вот это потомство долговечное, чтобы ему смотреть с радостью на свой подвиг. То есть вот это надо заработать. Как это зарабатывается? Как это складывается? Как это передается? Я взял двух людей из Слова Божия. И хочу на примере их, чтобы мы посмотрели и взяли для себя уроки из их жизни. Вот первый человек, о нем написана книга «Бытие», 18 глава, 19 стих. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд». Это Господь говорит об Аврааме. Это первая личность. Вторая личность записана 2 Петра, 2 глава, 7-8 стихи. «А праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил. Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные». Вот два праведника. Дядя и племянник. Мы посмотрим сначала на Авраама. В 12 главе с 1 стиха написано, Бытие 12 глава, «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Авраам выслушал, что ему сказал Бог. И теперь дилемма. Что делать? Идти или не идти? Здесь мой дом. Бог сам говорит, здесь моя родня, здесь мой отец, я здесь вырос, Все меня знают, я всех знаю. Я здесь в безопасности, у меня здесь прекрасный бизнес. Все прекрасно. Идти куда? Бог даже не сказал, в какую страну. Что меня там ждет? Иди, куда я укажу. Это с одной стороны. С другой стороны, и я размножу, и благословлю. Вот это и это условие. Хочешь мое благословение? Иди. Хочешь быть размноженным, получить наследство? Иди, слушайся. Авраам выбирает. Написано 4 стих. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь». Авраам начинает собирать наследство. Первое – послушание Богу. Первый правильный выбор. Оставляет, собирает все свое имущество, все, стада, все, оставляет Ур Халдейский. И написано, приходит в Сихем. И написано, 12 глава, 7 стих. «И создал он там жертвенник Господу». Принес жертву, прославил Бога. Оттуда идет, написано, на восток от Вифиля. И там создал жертвенник, призвал имя Господне, прославляет Бога. Дальше мы находим, что он поселяется у Дубравы Мамри в Хевроне. И создал там жертвенник Господу. И опять прославляет Бога. Вот эта вот масса движется по земле, стада. У него только больше 300 мужчин, способных воевать. А с ними жены, дети. Вся вот эта вот огромная масса людей и скота движется. И везде Авраам создает жертвенники. И прославляет Бога. Приносит жертву. Все эти люди видят все это. Больше того, люди, которые там живут, говорят, мы знаем, что ты как князь Божий посреди нас. Он уходит, жертвенники остаются, они видят эти жертвенники. Авраам ходит по этой земле и удаляется везде от зла. Вы помните, когда поссорились пастухи Авраама и Лота из-за того, что не стало хватать места стадам? Авраам призывает Лота и говорит, выбирай, куда ты пойдешь. Если ты пойдешь направо, я пойду налево, чтобы нам не ссориться. Пастухи Авимелеха филистимлянина забрали колодец у Авраама, у пастухов Авраама. Авраам не требует колодец назад, берет 7 овечек и дает их Авимелеху, филистимлянину. Тот говорит, зачем? А он говорит, твои пастухи забрали колодец, вот тебе 7 овечек. Это договор между мной и тобой, что следующий колодец я выкопаю, это будет мой. Вы понимаете, что происходит? У меня забрали, и я еще даю плюс к этому, чтобы сказать, что следующий я выкопаю, будет мой. Удивительные пути. Он всеми силами удалялся от зла. Вот так капля за каплей, послушание Богу, прославление Бога, в исполнении Его заповедей, удаляясь от зла, Авраам собирает наследство своим детям. Он не был идеальным. Можно подумать, что он был настолько святой, что у него не было никакого ни греха, никто таким больше не может быть. Нет. И у него были темные пятна в жизни. Вы помните, он сказал Саре, скажи, что ты моя сестра. Это не прямая ложь, это полуправда. Она была наполовину его сестра. Но тем не менее, это ложь. И интересно то, что он приложил это к своему наследству, и он не смог его вычеркнуть. Его сын Исаак повторил то же самое. Это говорит нам о том, что мы вкладываем, что мы собираем в сердцах наших детей, мы не сможем убрать. Мы не способны, мы не имеем таких сил. При всем при этом Бог говорит Исааку, уже сыну Авраама, «За то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои уставы мои и законы мои, в нем благословились все народы земли. И мы с вами, семя Авраамова, по обетованию наследники, благословились все народы земли. Вот это наследство. Он его собирал скрупулезно. Как мы уже сказали, послушание, прославление Бога, исполнение Его законов, повелений и уставов. Своей жизнью, своими поступками каждый день. Как мы начинаем день, чем мы его заполняем, как мы его заканчиваем, мы формируем наследство в наших детях. Ихнее отношение к жизни, ихнее отношение к Богу, ихнее отношение ко греху. Слава Богу, если мы с вами, как Авраам, строим эти жертвенники Богу Авраама, Исаака, Якова, везде, дома, на работе, где мы находимся. Дети видят эти жертвенники. Беда, если мы строим жертвенники другим богам. Богу я хочу, мне надо, я так считаю. Богу удовольствия, наслаждений. Если мы строим им, будем ли мы смотреть с удовольствием на наше наследие? Что наши дети получат? Немножко о Лоте. Когда произошел вот этот спор у Авраама, у пастухов Авраама и Лота, то Авраам сказал: выбирай, куда ты пойдешь. Лот посмотрел, написано, и увидел долину Иорданскую. Она была такая зеленая, красивая. В этой долине все рошалось, написано, как сад Господень. А Лот подумал: ну, будет глупо не выбрать это. Тем более, что Авраам сказал: ты первый выбирай. Я имею полное право выбрать. И он выбрал. Выбрал эту долину. И написано, что Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Мы прочитали раньше, что там жили неистово развратные люди. Он об этом не позаботился, он не посмотрел на то, какие люди живут там. Больше того, мы не находим, чтобы Лот разбил шатры, построил жертвенник, призвал имя Господне. Нету этого. Лот смотрел на выгоду. Мне теперь не надо ходить со всеми стадами по всей земле, как Авраам. Достаточно зелени. Мой скот может пастись здесь. Я могу спокойно жить в шатре без всяких проблем. Прошло немного времени, и Лот уже, мы видим, не в окрестностях, а в Содоме. Сидит у ворот. Некоторые считают, что он стал судья, но не только судьи сидели у ворот. У ворот делался бизнес. Все сделки происходили у ворот. Лот – прекрасный бизнесмен. Он сидит у ворот. Он мучается внутри. Написано, что он мучился в своей праведной душе. Мучается, потому что видит эти беззакония, которые творят люди. Как мы прочитали, он живет посреди них. Он вращается, он делает бизнес с ними. И не уходит. Опять выгода. Но это же будет глупо, когда у меня прекрасно идет бизнес. Клиентура рядом, все рядом. Зачем опять собираться идти неизвестно куда? Растут дети. Но я же вырос в Уре Халдейском. Бог же сохранил меня. Я же знаю Бога. Но и они вырастут. Может быть, он рассчитывал, что они как-то видят внутри его мучения и не будут поступать, как содомляне. И так продолжалось. До тех пор, пока ангелы за руки не взяли и не вывели Лота из города. Насильно за руки вывели. С ним вышла жена, далеко не ушла. Осталась здесь же. Часть детей остались в Содоме. Две дочери вышли с ним, а Содом вынесли в своих сердцах с собой. Мы знаем, что они напоили отца и переспали с ним. И обе родили сыновей. Одна родила одного, назвала Маав, от него произошли маавитяне. Люди, которые поклонялись Хамосу и Ваал-фигуру, идолам, бесам. Другая родила Амона, от него произошли аммонитяне. Они поклонялись Молоху. Это два народа, которые были постоянной проблемой для Израиля. Постоянной. Они старались уничтожить Израиля, но не могли силой. Они делали это развратом. Поклонением бесам. Вот это наследство. Два праведника. Авраам и Лот. Дядя и племянник. Один собирал скрупулезно в послушании Богу, в прославлении Его, в исполнении Его заповеди. Другой, мучаясь в душе, но живя выгодой. Второзаконие, 11 глава, 18 по 20 стих написано. Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их знак на руку свою, и да будут они повязкой над глазами вашими, и учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Вот это ответ на тот вопрос, который стал открытым о Соломоне. Он сделал то же самое, что сделал Лот. Авраам оставил прекрасное наследство. Соломон оставил богатство, но ужасное наследство сыну, его жизнь, его идолопоклонство, его 700 жен и 300 наложниц. Это то, что видел его сын. Он видел его дела. Лот оставил настолько ужасное наследство, что это проклятие, как рак, распространяется сегодня по всей земле. Были праведники. Вопрос, какое наследство мы оставим своим детям? Может быть, сами спасемся, а как дети? Будем ли мы смотреть на них с довольством? Дал бы Бог нам мудрости поступить так, как Авраам, чтобы нам смотреть с довольством на наше наследство. Аминь.